по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 838-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня завершаем второе послание к Фессалоникийцам. Мы с вами готовимся также вернуться к Ветхому Завету. В следующий раз мы с вами будем читать Ветхий Завет, мы с вами будем читать книгу пророка Иеремии. И я думаю, что есть смысл начать готовиться к этой книге. Я хочу... во-первых, напомнить вам то, что напоминаю обычно, а во-вторых, задать пару вопросов. Один из вопросов будет на сегодня, другой на завтра. Нет, это не школа, конечно. Это вот, знаете, как это самое, задаю вопрос на сегодня, задаю вопрос на завтра. Нет. Все-таки другое. Я хочу напомнить, во-первых, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, что мы с вами делаем это за 5 лет, что мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Хочу напомнить также, что... мы с вами читаем где-то по главе в день или меньше иногда. Так что, ну, это дает вам возможность подготовиться, дает вам возможность действительно вот заранее почитать, заранее знать, что у нас с вами будет впереди. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И два вопроса обещаны. Вот первый вопрос на сегодня, и я думаю, что сегодняшние комментарии мы уже завтра сможем озвучить, уже завтра сможем их прочитать, и вопрос мой звучит так. Что для вас было самым главным, самым важным во втором послании Фессалоникийцам? Возможно, если вы захотите, включите туда и первое послание тоже. То есть вот взять эти две книги, эти два послания, что Господь говорил лично вам, что оказалось важным лично для вас? Это одна история, это вопрос на сегодня. И напишите, пожалуйста, ну, если Господь вас побуждает. Если нет, то не пишите. Я сказал, что это не школа, да, это значит, что не хотите, не надо. Но если хотите поделиться и с нами, и другими слушателями, и зрителями, то напишите, пожалуйста, что для вас было самым важным. Кстати, интересные комментарии по этому поводу есть уже сегодня, и я думаю, что мы их посмотрим. И также вопрос для подготовки к книге пророка Иеремии. Там у нас будет очень... ну, скажем так, эмоциональная история, потому что она сама по себе эмоциональна. Иеремию невозможно понять, если не поймешь личность этого человека, если не поймешь его характер, если не поймешь, как он устроен, как он размышляет, как он чувствует даже. Так вот, те из вас, кто уже читал книгу пророка Иеремии, какие качества этого пророка вам прежде всего приходят в голову? О чем вы думаете, когда думаете про Иеремию? Мы с вами читали недавно книгу пророка Исаии, и там было очень много богословия. И личность пророка, да, она, конечно, проступала, но она проступала не настолько сильно, не настолько мощно. А здесь, ну, все проходит через Иеремию, все его глазами. Так что это будет не богословие, это будет... я скажу немножко, забегая вперед... Один пастор очень хороший сказал, что книга пророка Иеремии – это очень женская книга, а мужчинам полезно ее читать, потому что мы начинаем постигать ту часть природы человека, которую Бог открывает через женщину, и начинаем меняться. Бог начинает нас меняться, нас менять. Согласитесь или нет, ну, завтра будем об этом говорить. Короче, у нас с вами очень интересная серия исследований, очень интересная серия изучений предстоит, и где-то вот месяца два она будет продолжаться. А мы с вами сейчас посмотрим ваши комментарии, поскольку их было немало на сей раз. Нина Хомякова интересный такой комментарий присылает. Нина постоянная наша слушательница, мы уже читали ее письма здесь в эфире. И вот она пишет: «Не знала, что вы баптист». Я остановлюсь здесь. Это плохо, Нина. И плохо не для вас, а для меня. Это значит, что я недостаточно об этом напоминал. Есть люди, которые нас упрекают в том, в чем мы, в общем, совершенно невиновны, кроме тех случаев, когда просто забываем. Я скажу вам вот какую вещь. Это важно. А есть люди, которые нас упрекают, они говорят, вы скрываете, кто вы такие, вы выдаете себя за кого-то других. Ну, грубо говоря, нам говорят, вы не христиане, вы даете себя за христиан. А давайте с этим разбираться постепенно. Конечно, мы не скрываем, кто мы такие. При этом программа «По страницам Библии» — это программа межконфессиональная. Мы не говорим о том, что одна конфессия лучше другой, потому что мы не считаем так. Мы считаем, что тело Христово существует в разнообразии. Но Священное Писание дано всем христианам. Теперь одна тонкость, которую очень важно услышать и очень важно понять. И это, кстати, связано с тем, о чем также написала Жанна. Я через некоторое время дойду до ее комментария, тогда вы увидите эту связь. Связь неочевидная, но она есть. И смысл вот в чем. Когда человек пытается от вас что-то скрыть, особенно в своих отношениях с Богом, особенно в своей вере. Ну, например, он говорит, ну, я христианин, да, вот я христианин. А в какую церковь ты ходишь, спрашивают его. Но он говорит, да неважно, я просто христианин. Это такой знак, такой признак, когда нужно быть предельно осторожным. Дело в том, что человеку, который искренен перед Богом и перед вами, скрывать от вас нечего. Более того, человеку, который не стыдится своей веры, скрывать от вас нечего. Когда человек начинает вам говорить, дальше не важно, ну все же мы христиане. Не-не-не, друзья, давайте к этому прислушаемся и давайте попытаемся разобраться. А почему ты скрываешь? А чего ты скрываешь? Так вот, нам, авторам и ведущим программы «По страницам Библии», скрывать нечего. Мы понимаем, что, допустим, даже к баптистам разные люди относятся по-разному. Ну и что? А мы перед людьми подотчетны? Нет, прежде всего мы подотчетны перед Богом. Если говорить о людях, то это наши ближайшие родственники, ближайшие к нам люди. Там да, там подотчетны. А так, конечно, подотчетны перед Богом. И скрывать мы ничего не будем. Вот, так что то, что Нина Хомякова не знала, это значит, что мы где-то мало говорили. Если это было так, то это не по злому умыслу. Вот, дальше Нина продолжает. Никогда не думала, что я буду вплотную с ними дружить, с баптистами в смысле. У меня учитель слова из Института изучения Библии индуктивным методом, баптист. Ну, конечно, Кей Артур, основательница этого института, тоже баптистка. Дальше продолжаю читать. И еще есть другие. Очень уважаю за любовь к слову. Дело в том, друзья, что у нас еще остался какой-то страх перед словом «баптист». Кажется, перед словом «пятидесятник» этого страха больше, но он не так поражает, потому что пятидесятников люди знают меньше. Это вот что-то такое с советских еще времен, когда баптисты вот такие страшные люди. И, к счастью, это меняется. К счастью, вот в свидетельстве Нины Хомяковой это меняется. Скажу так, я бы с удовольствием говорил о себе «я христианин». Я просто христианин. И говорю о себе, когда это актуально. Да, я христианин. Я люблю Иисуса Христа. Я принимаю спасение, обретаю спасение в Иисусе Христе. Если меня спрашивают, в какую церковь ты ходишь, я отвечаю на этот вопрос, не претендуя также на то, что только моя часть христианства или та часть христианства, с которой я аффилирован, имеет истину. Не претендуя на то, что, знаете, бывают такие, особенно молодые и иногда заносчивые товарищи, которые к вам подходят и говорят, не-не-не, вот только в нашей церкви спасение, а все остальные в ад идут. Да, подожди, на каком основании? То есть ты действительно полагаешь, что христиане на протяжении 20 веков в истории христианской церкви шли в ад, пока не пришел вот этот человек, который основал твою церковь? Подожди, а это не высокомерие ли? Подожди, а это не гордыня ли? Поэтому, да, я христианин, прежде всего христианин, по деноминационной принадлежности баптист. Мне очень больно, что христианство разделяется на конфессии, разделяется на деноминации. Но такова реальность. Есть вещи, которые мы с вами ощутим, познаем, поймем только тогда, когда будем в небесах. А так очень сложно. Я помню, опять-таки, из своей юности еще, когда сидят парни молодые и спорят, чье христианство лучше. До хрипоты спорят. И потом подходит третий и говорит: слушайте, вы спорите, спорите, а люди гибнут рядом с вами, они ваших споров не понимают, им до ваших споров дела нет, а вы все спорите. Вот такая вот история. Жанна Михайлова. Да, мы подходим к комментарию Жанны Михайловой. Я обещал сказать, почему эти темы важны. Сначала его прочитаю. Спасибо. Вы подсказали мне место писания, которым я могу объяснить свое поведение в отношении одного человека. А то меня упрекают мои же братья и сестры, что я не проявляю сострадания и любви, игнорируя человека, который много лукавит, пользуясь статусом христианин. А я вижу и знаю его лицемерие, которое неприятно и даже противно. Нельзя быть христианином просто на словах. Хотя у кого-то искусно получается играть роль таковых, вводя в заблуждение о себе окружающих. Таких обхожу стороной и не считаю себя в этом неправой, пишет нам Жанна. Давайте разбираться вот с этим. Мы с вами об этом читали, и Жанна на это реагирует. У апостола Павла в начале третьей главы мы говорили о том, что есть люди, от которых нужно отделяться. Теперь смотрите. Вот иногда мы это путаем. К сожалению, дьявол действует так, что какие-то очевидные вещи мы переставляем с ног на голову. Дьявол приводит нас к тому, что мы начинаем обходить неверующих людей за 100 километров, а то и больше. Ну, чтобы не оскверниться. Да, вот мы их обходим. А своих мы принимаем, ну, просто потому, что он говорит, ну, он же сказал, что он христианин. Но он же приходит в церковь. Ну как же, ну ты должен его принимать. Да ты понимаешь, что он лицемер до мозга костей. Вот, но ты должен его принимать. Вот. Об этом, кстати, тут важно сказать. Как раз читая третью главу второго послания Фессалоникийцам, я обратил внимание на то, что апостол Павел не говорит про отношения с миром. Он говорит про отношения с братьями и сестрами. Среди так называемых братьев и сестер есть церковь, есть люди, которых действительно нужно обходить, да, молиться за них, но обходить их стороной. Смотрите, какая штука, и что общего с замечанием Нины Хомяковой и комментарием Жанны. Проблема начинается тогда, когда человек врет, лукавит, лицемерит. Когда он представляет собой одно, и он знает, что он представляет собой. Он отлично знает, он понимает это. Но пытается представить себя по-другому. Пытается представить себя кем-то другим. Вот тогда начинается проблема, тогда начинается лицемерие. Неверующий человек, человек, который не знает Христа, он в этом не врет. Понимаете, вот он ведет себя так, как считает нужным. Знаете, за что мне нравятся комментарии неверующих слушателей этой программы? Таких слушателей много, и даже больше, чем я предполагал. Это очень честные люди. Ну, то есть, вот ему хочется нас послать, он нас посылает. И это здорово. Было бы страшнее, если бы этот человек сказал так: ну, в нашей стране принято сейчас быть христианином, поэтому мне хочется их послать, но я их все-таки не пошлю, а я скажу им, какие они хорошие, какие они молодцы. Вот это было бы сложнее, это называлось бы лицемерием. А неверующий человек в данном случае не лицемерит. Иисус мог прийти к мытарям, сборщикам налогов. Он мог прийти и общаться с женщинами легкого поведения. Он мог позволить такой женщине буквально стоять у него за спиной. И он ее не одергивал. Он знал, что они искренни, эти люди. И более того, он знал, что эти люди искренни в своем покаянии также. Они не гробы окрашенные, они не лицемеры, они проявляют искренность. И вот с искренними, помните, с искренними Бог поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. То есть вот это вот одна сторона. Теперь другая сторона, это уже в христианской жизни, это уже в общении с верующими людьми. А Бог говорит о том нам через Священное Писание, о том, что, понимаете, ну, надо быть собой. Вот если у тебя есть проблемы, если у тебя есть сложности, да, так ты скажи, я христианин, но вот у меня трудности, вот у меня вот с этим проблема. И Господь работает надо мной, Господь меняет меня. В чем была проблема у фарисеев? Хорошие ведь ребята, да, нормальные ведь ребята, все. Только они постоянно хотели показаться лучше, чем они есть. А когда пришло испытание, когда пришел Спаситель, он стал мешать им показаться лучше, чем они есть. И они не готовы были Спасителя принять. Так что, когда нам тут пишут, да, писала Нина про баптистов и про честность и искренность, и с другой стороны, когда говорит Жанна, когда пишет Жанна, да, и в том и в другом случае человек, который выдает себя за то, кем он не является, это человек опасный. Это человек, от которого действительно есть смысл держаться подальше. Еще вам скажу одну вещь. Лицемерие заражает. Заражает оно порой даже христиан. Что если ты понимаешь, что ну вот сейчас ты прикинешься, ну допустим, ты встречаешься с каким-то очень важным, не знаю, чиновником или начальником, или даже служителем, и этот чиновник, начальник, служитель имеет определенную власть над тобой. Если ты ему понравишься, он может тебе дать повышение, он может тебе дать хорошую работу, он может просто о тебе отозваться положительно. А когда о тебе отзывается положительно человек с хорошей репутацией, это тебе помогает тоже. Теперь представьте себе, что для того, чтобы он о тебе отозвался положительно, тебе ведь нужно все, всего одно. Тебе нужно ему понравиться. А что если, ну, допустим, да, что если этот человек написал какую-то книгу, книгу ты не читал, или читал эту книгу и понимаешь, что она посредственная, но ты понимаешь, что для того, чтобы понравиться, нужно эту книгу похвалить. Вот что будешь делать? Промолчишь? Ну, тогда будешь честен, но, возможно, ты не понравишься так, как мог бы. Похвалишь, а потом скажешь, ну, Господи, прости, глупости я сказал, но зато работа теперь хорошая. Второй путь опасен. Он ведет к разложению. Он ведет к действительно к гибели. Постепенный такой, да, вот, к сожалению, в христианской жизни это тоже бывает. Ладно, читаем дальше. Марина Вербер пишет, и она молится о нас, она молится о всей нашей команде, как раз в связи с тем, о чем мы в эфире говорили. Благослови Господь вашу команду, чтобы Слово Божие распространялось, и сохрани от беспорядочных людей. Спасибо и вам, Марина, за вашу поддержку. Спасибо вам за вашу молитву. Интересное сообщение, интересный комментарий от Юлии Чижовой. Значит, тут достаточно сложно читать этот комментарий, потому что нет знаков препинания. И вот без знаков препинания с повторяющимся текстом действительно тяжело. Но Юлия пишет, «Баптисты не имеют отношения к Библии, никакого отношения». И в Библии нет указов жить по Библии. Тут, да, нет и знаков препинания, и тут нет больших букв. Но, ну ладно, я думаю, что знаки препинания и границы предложений я в этом сообщении расставил правильно. Ну, давайте мы с вами с этим разбираться, потому что я согласен с одной частью вашего комментария, Юлия. Я надеюсь, что вы с нами, надеюсь, что вы нас слушаете. И не согласен с другой частью. Баптисты не имеют отношения к Библии, никакого отношения, пишете вы. Ну, это вы так считаете, но буквально сегодня в наших сегодняшних комментариях Нина Хомякова рассказала вам, что, в общем, ситуация по-другому выглядит. Я боюсь, Юлия, или предполагаю, что вы реагируете эмоционально, а вот с баптистами вы не знакомы. Да и, в принципе, с христианами. Не знаю, насколько вы знакомы или нет. Так что баптисты не имеют отношения к Библии, никакого отношения. Это ложь, повторенная дважды. Ложь, повторенная дважды, правдой не становится. Пообщайтесь с этими людьми, сходите на богослужение. Вы потом, правда, можете сказать, что... А я не уверена, что они правильно понимают Библию. Но, Юлия, вы согласитесь, что это другой вопрос. Ведь вы в вашем комментарии пишете просто «баптисты не имеют никакого отношения к Библии». Вы не говорите о правильности интерпретации. Это следующий шаг. Я, кстати, убежден, что как раз евангельские христиане и баптисты интерпретируют Библию предельно близко к тексту и предельно правильно. Но вы не об этом. Вы про отношение к Библии. Сходите, посмотрите. Я думаю, что ваше мнение изменится. В этой части я с вами не согласен. Вы дважды повторили. Я, соответственно, дважды не согласен. А дальше вы пишете, в Библии нет указов жить по Библии. И вот тут, Юлия Чижова, я с вами согласен. В Библии нет указов жить по Библии. Я сейчас начинаю изменять постепенно ваш вопрос, ваше утверждение, но пока согласен, даже с измененной версией, в Библии нет указаний жить по Библии. Вы правы. Вот вы в этом, как мне кажется, совершенно правы. В каком смысле? Да, пусть наши слушатели, христиане, сейчас не приходят в шок, потому что действительно нет в Библии такого стиха, где было бы написано «Живите по Библии». Я еще раз повторю. В Библии нет такого стиха, такого указа, такого указания, где было бы написано «Живите по Библии». А здесь все сложнее и все гораздо лучше, гораздо круче. Вы знаете, Юлия, если бы вот Библия была такой книгой, такой сборник правил жизни на все случаи жизни – и такой плакат «Живите по Библии». Мне бы было очень грустно. Ну, потому что это была бы какая-то совершенно формальная история. Жить не по Библии, жить по Христу. Христос открывает себя через Слово, потому что Он – живое Божие Слово. Да, для меня жизнь – Христос, пишет апостол Павел. И уже не я живу, но живет во мне Христос, продолжает он в другом месте. Исполнять Слово. И вот Слово Божие – это и есть Библия, Священное Писание. Да, мы живем по Библии, потому что Библия открывает нам, что значит жить по Христу, жить во Христе, что значит Христос живет в нас. И вот это абсолютно библейское учение. Будем молиться и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою и просим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови нас и веди нас, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 838-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня мы с вами дочитываем второе послание Фессалоникийцам апостола Павла. Короткое письмо церкви, которую апостол Павел знал, хотя служил там не так долго. Мы с вами говорили о том, что меньше месяца он проповедовал в Фессалониках. Но эта церковь стала известной, эта церковь действительно несла Евангелие. А в этой церкви возникали определенные вопросы. К этой церкви апостол Павел обращался, говоря на очень серьезные темы, на те темы, которые иногда люди игнорируют, потому что говорят, ну, это слишком сложно, меня все равно не поймут. А апостол Павел обо всем этом рассуждал. Он говорил им о втором пришествии Христа, он говорил им и об Антихристе, он говорил им о восхищении церкви, он говорил им и об ожидании всех этих событий, особенно, естественно, для нас с вами об ожидании восхищения церкви. Но он также говорил о том, что вот это ожидание восхищения церкви приносит определенный плод, оно имеет определенные последствия. Наше дело укорениться в слове, наше дело творить добро в нашем хождении по этой земле, наше дело, среди прочего, быть примером христианской жизни. Апостол Павел проходил через преследование в это время, через гонение. Он также знал, что Фессалоникийская церковь проходит через гонение. И когда он к ним обращался, когда он с ними говорил на эти темы, они друг друга понимали. Им, фессалоникийским христианам, очень важно было услышать от того, кто тоже проходил через гонения, кто тоже проходил через испытания. Это было для них очень и очень близко. Апостол Павел говорит им как человек, который действительно с ними в одной лодке. И если речь идет о спасении, и если речь идет о христианской жизни, и если речь идет об испытаниях.
И вот мы с вами уже беседовали о повседневной жизни христианина, хождении во Христе. Ну а дальше, начиная с 8 стиха и до конца послания, мы читаем с вами о работе, о деятельности, о труде христианина. Если хотите, то начало этого послания – это повседневная жизнь христианина, и с 8 стиха и дальше – это работа, это труд христианина. 7 стих, я все-таки с него начну, потому что 7 и 8 стихи связаны. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». И дальше 8 стих. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Апостол Павел и его соратники, когда приходили в качестве миссионеров в новую церковь, не предъявляли к этой церкви никаких материальных требований. Это естественно. Да, кто-то скажет, что это естественно. Но есть, к сожалению, христиане, которые не понимают этого, которые почему-то считают, что все их обязаны кормить, все о них обязаны заботиться. Нет. Когда Павел приходил в новую церковь, когда он имел дело с новыми людьми, для него было важно проповедовать Евангелие. И очень важно было, чтобы эта проповедь Евангелия ничем не была стеснена. Ну, то есть он говорит, я не буду вас обременять. Я не хочу, чтобы кто-то сказал, будто я получаю от вас пользу и поэтому остаюсь здесь. Он работал своими руками. Мы помним, что он был мастером, который делал палатки. Это палатки не для туристов, это палатки для римской армии, кстати, чтобы было понятно. Ну и, кстати, здесь нужно напомнить также и другую грань. Дело в том, что после того, как церковь была уже создана, когда она была уже установлена, апостол Павел просил о финансовой помощи. Мы читаем об этом, например, в первом послании к Коринфянам. Когда он уже видел, что люди во Христе, когда он уже видел, что люди хотят участвовать в служении, вот тогда он просил о финансовой помощи, тогда он просил о поддержке. Мы читали также в послании филиппийцам о том, что филиппийская церковь поддерживала апостола Павла. Но это уже потом, это уже тогда, когда церковь установлена, когда она основана. Дальше 9 стих. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Иными словами, апостол Павел говорит, да, как апостолы мы могли требовать от вас определенной поддержки, мы могли требовать от вас определенной помощи, но мы хотели показать вам, что такое христианская жизнь. Знаете, я убежден, что даже если бы апостол Павел не получал ни от кого материальной поддержки, он все равно продолжал бы проповедовать Евангелие. Он трудился своими руками, он делал все, что необходимо, для того, чтобы обеспечивать себя и, я думаю, своих соратников тоже, но он и его соратники продолжали работать. Это, кстати, очень важно нам слышать сегодня. Рассказывают, как один священник требовал повышения зарплаты. И он говорит, что ж я вам тут ради Христа служить буду? Ответ на это, конечно, ради Христа. Если ради Христа не согласен, то тогда лучше не служи. То вознаграждение, которое мы получаем как служители, это некий бонус. Но если бы апостолу Павлу сказали, ты не будешь получать финансовой помощи, готов ли ты при этом проповедовать Евангелие? Думаю, что он был бы готов его проповедовать, он бы его проповедовал. Ну и, кстати, церковь-то устроена таким образом, что рано или поздно церкви в любом случае стали бы поддерживать своего проповедника, поддерживать своего благовестника. То есть нет зависимости, что вот не будете меня поддерживать, не будете мне помогать, я не буду проповедовать. Но есть другая зависимость. Трудящийся достоин пропитания, и рано или поздно церковь приходит к пониманию того, что своего служителя она должна поддерживать. Но не по его настоянию, а по действию Божьего Слова, по действию Духа Святого. Читаем дальше, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Мы сейчас подойдем к этой известной фразе, которую многие из нас помнят с детства. Причем в Советском Союзе, даже при том, что это была не христианская страна, эту фразу знали. Она звучала как «кто не работает, тот пусть не ест». Знаете, есть очень странные люди в этом мире. Есть странные люди, которые как-то странно ожидают Иисуса Христа. Вот рассказывают про неких сектантов, которые, ожидая Иисуса Христа, залезали на крышу. Я только не понимаю, зачем, почему на крышу. Но вроде бы предполагалось, что они его первыми увидят. Или, может быть, что он их первыми заберет, потому что они выше других. Но тогда вопрос, может быть, еще выше залезть? Куда-нибудь на дерево, например. Или купить самолет, или взять в аренду самолет и постоянно там летать. А нет, самолетов не получится, слишком дорого. То есть такие странности, которые люди начинают делать, ожидая Иисуса Христа. Рассказывают, как Максим Горький возвращался после эмиграции в Советский Союз, и его встречали рабочие, там он плыл на корабле, его встречали рабочие на берегах, и они просили: «Скажите нам речь». А Горький на них смотрит и говорит: «Что собрались? Идите и работайте». Помните, когда апостолы смотрели ввысь, они увидели только что вознесение Иисуса Христа. Им является ангел и говорит: «Мужи израильские, что вы смотрите в небо? Христос так же, как и вознесся, так же он придет». Им, апостолам, было дано определенное повеление. Они должны были исполнять это повеление, а не просто стоять и смотреть в небеса. К сожалению, сегодня есть немало странных людей, которые эти свои странности объясняют ожиданием пришествия Иисуса Христа. Очевидно, такие же люди были и в Фессалониках. Зачастую подобные христиане считают себя самыми крутыми и самыми святыми, но при этом они не знают Божьего Слова. Вспоминаю, как один молодой человек очень-очень хотел быть пастором, обязательно именно пастором и обязательно в другом городе. И когда я его спросил: «Ну вот хорошо, пока ты будешь основывать церковь, как ты будешь питаться, как семья твоя будет питаться, на что вы жить-то будете?» Он говорит: «Господь усмотрит, Господь позаботится». Я говорю: «Подожди, ты сформируй сначала команду людей, которые тебя будут поддерживать, людей, которые за тебя будут молиться, людей, которым ты будешь подотчетен. И вот формируя эту команду, ты будешь доверять Господу». Он говорит: «Нет, я поеду в другой город, я обязательно буду миссионером, я обязательно буду пастором». Этот человек совершенно никого не слушал, даже свою жену. Да, он поехал в другой город, но, к сожалению, очень скоро он стал не служителем, а он скорее стал жертвой служения. У него развалилась семья, у него развалилось служение, развалились его отношения с Господом. Это было очень серьезно, но человек при этом казался просто невероятно духовным. Однако эта духовность была лишь напускной. И мы возвращаемся к этому принципу: кто не работает, тот пусть и не ест. Понимаете, человек, ожидающий пришествия Иисуса Христа, это не мечтатель, а труженик, работник. Господь дает нам немало задач, которые необходимо решать на этой земле. Кстати, интересно, что достаточно подробно, как раз в заключении второго послания к Фессалоникийцам, апостол Павел говорит именно о фанатизме в христианской жизни. О людях, которые путают два понятия – духовность и странность. Мне рассказывали о двух студентах семинарии, которые решили, что им не надо приходить на завтрак, на обед, на ужин, что Бог каким-то сверхъестественным образом о них позаботится. У меня, правда, подозрение, что у этих людей было, ну, с медицинской точки зрения, что-то не так. Приходит к ним преподаватель, старший преподаватель, они сидят в комнате в своей, они не приходили на завтрак, не приходили на обед, на ужин. По-моему, второй или на третий день преподаватель к ним приходит и говорит: «Что у вас происходит? Вы поститесь?» «Нет». «Ну, хорошо, а что же тогда? Почему вы не приходите в столовую?» Они говорят: «Мы хотим получить Божий знак того, что нам действительно нужно поесть». Преподаватель спрашивает: «Послушайте, вы чувствуете голод? Вы испытываете сейчас чувство голода?» Они говорят: «Да». «Вот это и есть ваш Божий знак?» Они говорят: «Не, нам нужен какой-то особый знак. Нам нужно, чтобы Бог к нам проговорил. Так что ни в какую столовую мы не пойдем, пока Бог к нам не проговорит. На следующий день они пошли не в столовую. На следующий день они пошли к воротам семинария, потому что их просто исключили. Да, возможно, там действительно была какая-то медицинская составляющая всей этой истории, но в разной степени вот этот псевдохристианский фанатизм, к сожалению, достаточно часто можно увидеть. Понимаете, если мы с вами действительно ждем Иисуса Христа, то это ожидание окрасит всю нашу практическую жизнь. Рассказывали про одного итальянского садовника. Он управлял садами огромного имения. Ну и, среди прочего, там в этом имении принимали гостей. А хозяин имения был в отъезде. И садовник показывал сады, он проводил экскурсии, он был уполномочен проводить экскурсии. После одной из экскурсий он обедает вместе с участниками этой экскурсии и говорит этим участникам, этим туристам, он говорит: «Я ожидаю приезда хозяина». Один из туристов его спрашивает: «А скажите, пожалуйста, когда хозяин приезжал в последний раз?» «Да 10 лет назад», — говорит садовник. И когда же он снова приедет? «Я ожидаю его сегодня», — отвечает садовник. И, ожидая хозяина, он не сидел сложа руки. Он занимался садом. Он следил, чтобы сад у него был в лучшем виде. Он был занят делом. Хозяин в тот день не приехал. На следующий день он тоже не приехал. Но садовник ожидал хозяина так, как будто хозяин может приехать в любой момент. И сад должен готов быть к встрече с хозяином в любой момент. Так и мы. Ожидая пришествия Христа, мы с вами занимаемся Божьим делом, Божьим трудом. И 10 стих я еще раз прочитаю. Он суров, но очень справедлив. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Да, там тоже были, очевидно, свои фанатики. И апостол Павел говорит: «Ну, хорошо, тогда и не кормите их». И мне этот подход очень и очень нравится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 11 стих. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». В других переводах «ничего не делают», а «переносят сплетни». То есть они не делают ничего полезного, и они приносят в церковь суету, они приносят в церковь ненужное движение. Да, в церкви должно быть движение, но это движение подчинено Иисусу Христу. Оно не хаотично. Да-да, друзья, один или несколько беспорядочных членов церкви могут буквально сбить с толку всех остальных. А человек приходит и начинает суетиться. Знаете, какая страшная штука? Сплетни в церкви. «А я слышал, что...» И там какие-то совершенно невероятные вещи могут говориться, которые человек вроде бы где-то как-то слышал. Есть люди, которые, по-моему, знают все про всех. Они знают про членов христианской общины больше, чем пастор и все его помощники вместе взятые. И они потом переходят из дома в дом, они разносят эти сплетни, они говорят, говорят, говорят. Друзья мои, идите работайте. Перестаньте заниматься вот этим. Перестаньте разлагать тело Христово.
У меня была одна знакомая, которая тоже отличалась великой духовностью. Проблема была в том, что она нигде не хотела работать. То есть она просто нигде не хотела работать. И она приходила в дома к разным членам церкви, к разным христианам, с пониманием, что ее накормят. И не просто с пониманием, но и с ожиданием. Ну, то есть, если вы меня не кормите, если вы обо мне не заботитесь, значит, плохие вы христиане. Пастор ее как-то спросил: «Скажи, пожалуйста, а как же ты живешь?» Она говорит: «А Господь усматривает.
Я то у одних, то у других, то у третьих. Очень скоро, однако, люди в церкви стали замечать еще одну вещь. Пожив в одном доме, эта женщина узнавала какие-то вещи о жизни этой семьи, которые она не должна была знать, потому что она чужой человек. Потом она приходила в другой дом и, живя в этом другом доме, рассказывала о том, что видела в предыдущем. Кончилось тем, что ее перестали приглашать в какие бы то ни было дома. Слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Да, суета в ничего не делании – это страшная суета. Главное, что эта суета захватывает. Она имеет внешний вид деятельности, но с нормальной деятельностью, с подлинной деятельностью у нее нет ничего общего. Читаем дальше 12 стих. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». То есть не просто пусть они работают, а пусть они и работают, и помолчат, работая в безмолвии. И пусть они едят свой собственный хлеб. Потому что, как мы с вами уже отметили, такие люди часто начинают паразитировать за счет других. Причем паразитируют за счет доверия со стороны других. «Ну, я же христианин. Помогите мне. Поддержите меня». Не-не-не, ты, во-первых, ты работай. Во-вторых, ты зарабатывай себе на хлеб. В-третьих, ты при этом помолчи. Потому что разговоров от тебя, шума от тебя, сплетен от тебя больше, чем реальной пользы. И когда мы с вами беремся за дело, когда мы с вами делаем что-то полезное, тогда у нас не остается времени заниматься ерундой. Кстати говоря, обычно люди, которые больше всего вносят смуты в церковь, меньше всего поддерживают эту церковь. То есть они всегда и всем недовольны, у них всегда куча вопросов, например, вопросы к церковному бюджету. Вопросы, кстати, зачастую о том, что их совершенно не касается и не должно касаться. Вот у них много вопросов. У них нет, однако, реального участия в жизни церкви. Я знаю человека, который спрашивал и задавал церковному совету вопросы, для решения которых, в частности, диакон по финансам, должен был часами работать и искать соответствующую информацию. Потом диакон говорит: «Знаете, я не хочу это делать». Вот этот человек пожертвовал 5 рублей, а теперь требует подробно, по процентам, расписать, куда пошло его пожертвование. А дальше перед нами очень интересное противопоставление. Мы читаем 13 стих. «Вы же, братья...» Вот мы читали о людях, которые суетятся, которые при этом ничего полезного не делают. И действительно, когда вот видишь таких людей, когда общаешься с ними, легко впасть в уныние. Но здесь, в 13 стихе, «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Есть вот эти проблемы, да, есть эти сложности. Но, делая добро, не унывайте. Или в других переводах, не уставайте. Я уже приводил эту замечательную цитату. Мы можем уставать в Божьем деле, но мы не можем уставать от Божьего дела, от Божьего служения. 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Опять-таки, это про то, что с определенными людьми, и здесь речь идет о людях в церкви, не нужно сообщаться. И вот смысл, цель этого, чтобы устыдить такого человека. Цель этого не просто в игноре, в игнорировании, а в том, чтобы человек вернулся к истине. В том, чтобы человек вернулся к Божьему Слову. И церкви это будет тоже весьма полезно, когда церковь будет правильно относиться к таким людям, когда церковь будет правильно выстраивать отношения с такими людьми. В конце концов, смысл в том, чтобы этот человек пришел к покаянию. 15 стих об этом. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». есть в некоторых российских церквях такое дисциплинарное взыскание, постановка на замечание. В некоторых общинах это замечание становится подобным такой экзекуции. Или, используя понятие, которое было в школах, помните, как в школах детишки могли, и это страшно на самом деле, кому-то из своих одноклассников объявить бойкот. Вот если люди, которые в детстве объявляли бойкот, потом начинают иметь духовную или церковную власть, тогда замечание может превратиться как раз в такой бойкот. Но нет, смысл здесь совершенно другой. То есть человеку говорят о том, что происходит в твоей жизни, то, что происходит с тобой, недопустимо. Мы относимся к тебе как к брату, мы будем вразумлять тебя, мы будем наставлять тебя, и мы хотим, чтобы ты изменился. Мы хотим, чтобы ты вернулся к Господу. Мы хотим, чтобы ты вернулся к подлинной христианской жизни. Это замечательный, это великий подход, не так ли? Потому что порою церкви начинают просто заботиться о чистке своих рядов. А мы призваны заботиться о покаянии людей. Не путайте, пожалуйста, первое и второе. Это принципиально разные вещи. 16 стих. «Сам же Господь мира, да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Мы уже говорили с вами о Божьем мире. И получить этот мир, найти этот мир, обрести этот мир можно только у Господа. Никакого другого способа, никакого другого места для обретения этого мира не существует. Да, порою, беседуя со сложными людьми, мы можем испытывать трудности. Я разговаривал с этим человеком, мне пришлось сказать ему о том, что происходит в его жизни, но я сам теперь не могу успокоиться. Многим из нас знакомо такое состояние. И вот на это и отвечает апостол Павел. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». И в том тяжелом разговоре, да, то есть и в этой дисциплинарной ситуации, которая сложилась в церкви, да, сам Господь мира да даст вам мир всегда и во всем. 17 стих – это подпись апостола Павла. «Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так». И дальше уже сама подпись в 18 стихе. Я хочу остановиться на 17. Почему это было важно? Почему он говорит, что вот я во всех посланиях пишу так? Да потому что, помните, мы с вами читали о некоем письме, о некоем послании, которое как будто от апостола Павла, послание, которое получили фессалоникийские христиане. Так вот, чтобы вы не перепутали, чтобы вы знали, что от меня, а что не от меня. Вот мой подчерк, вот моя рука, вот мое приветствие. Это его личная подпись. В конце этого короткого и чрезвычайно яркого письма. Я думаю, эту подпись многие из вас уже знают наизусть. Но я ее, естественно, прочитаю. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это короткое, но великое письмо. Понимаете, великое – это ведь не всегда длинное. Выдающееся – это не всегда объемное. Перед нами короткое и великое письмо. Второе послание христианам в городе Фессалоники, написанное апостолом Павлом. Ну а в следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет, и мы будем читать книгу пророка Иеремии. Готовясь к следующей встрече, начните читать эту книгу и попытайтесь ответить для себя вот на какой вопрос. Как бы вы описали пророка Иеремию? Каким он вам представляется? Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.